რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске передача о фламенко.
Мадридские интеллектуалы, услышав о фламенко, подчас поджимают губы. Нет неприятия самой философии фламенко. Разгула страсти и примитивной стихии обнаженного чувства.
Фламенко – это не только выражение разных человеческих чувств и эмоций, но прежде всего это крик души испанского народа.
Три исторических события повлияли на зарождение этого искусства. Утверждение в испанской церкви византийского литургического пения, арабское нашествие и появление в Испании цыганских таборов.
Подробнее о фламенко во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. March 24, 1940 в Ленинграде родился поэт Иосиф Бродский.
Кончатся снаряды, кончится война, возле ограды в сумерках одна. Будешь ты опять у этих стен, во тьме стоять, стоять и ждать меня, Лили Марлен.
Это поет Иосиф Бродский, свой перевод на русский немецкой песни «Лили Марлен». В 1991 году Иосиф Бродский в Лондоне встретился с немецкой переводчицей Биргит Файт. Во время встречи Биргит Файт задала поэту несколько вопросов. Он охотно ответил. Лондон, 1991 год.
У меня нет ни философии, ни принципов, ни убеждений. У меня есть только нервы. Вот и все. Я просто не в состоянии подробно излагать свои соображения и так далее. Я способен только реагировать. Я в некотором роде как собака, лучше как кот. И когда мне что-то нравится, я, значит, к этому самому принюхиваюсь, облизываюсь. Скорее всего, главный орган, которым я руководствуюсь, орган чувствует обоняние. У всякого человека моего возраста, да еще выросшего там, где я вырос, ему присуща аллергия. Привет, замечательный господин. На своем родине, расширил наше представление о самих себе. Ну, в общем, вы говорите с человеком, который, если бы Фрейда не было, то он бы был тем же самым человеком, да? А мое сознание функционировало точно таким же образом. Как, впрочем, если бы не было Маркса? В моем деле эти люди бесполезны. Ахматова говорила, Фрейд враг номер один. Я с этим полностью согласен. Это простой пример глупости этого господина. Его утверждение о природе творчества, о том, что это является сублимацией, это полный бред, потому что и творческий процесс, и эротическая, как бы сказать, активность, они на самом деле сами по себе. Не одно является сублимацией другого, а оба являются сублимацией творческого начала. Это, знаете, разговоры об естественном и искусственном, о природе и культуре, и обо всех остальных делах. Когда я слушаю эти разговоры, знаете, ну вот у меня ощущение, как у Геринга или как у Ницше, да, когда я слушаю слово «культура», да. Вот я просто уже не знаю, куда мне бежать, потому что настолько расплывчатые все эти дела. Ну, у Мандельштама, собственно, по этому поводу сказано примерно все. Природа, тот же Рим, и отразилась в нем. И существует два отношения к природе. Либо, значит, бросить штаны и бежать голым. Это такой D.H. Lawrence, да, это его вариант. То есть стать естественным, да. Либо понятие естественности как созидание, композиции и так далее, и так далее. Что у Мандельштама, да. И мне, естественно, второе куда ближе, чем первое. Все пишут про Пушкина. Что же я буду писать про Пушкина? Цистика, которой я занимаюсь, это, в общем, скорее такое популяризирование, потому что я занимаюсь этим главным образом по-английски для англоязычного читателя, который довольно мало знает о русской литературе. С другой стороны, вообще все эти эссе пишутся по необходимости, и вообще, будь моя воля, я бы этим никогда бы не занимался. Ну, просто кто-то просит вас написать рецензию, предисловие и так далее. Два или три эссе я написал в своей жизни по внутреннему побуждению. Это было less than one, просто мне хотелось написать что-то быстро по-английски, да. Второе, про Стамбул, это действительно была сильная реакция внутренняя. И третье, это полторы комнаты. Что касается всего остального, это все написано по заказу, включая и Венецию. Во всяком случае, возвращаясь к Пушкину, конечно же, я его обожаю. Но мне, надо сказать, дорогие другие поэты того же самого периода. Чрезвычайно мне дорог Баратынский, например, чрезвычайно дорог Вяземский, который уж совсем, по-моему, никто не знает. Но так складывается в жизни общества, в культуре, что эпоха или столетие, в данном случае столетие, не может себе позволить больше, чем одного великого поэта, знаете, да? Великий поэт накладывает значительное обязательство на вообще крупный поэт, на читателя, да? То есть он, как бы сказать, замещает роль святого, и за ним надо, как бы сказать, следовать. И читатель не может себе позволить более чем одного поэта, да? Но в 20 веке и народу стало побольше, грамотность увеличилась. В этом веке у нас действительно, там, скажем, четверо или пятеро или шестеро, да? Это все, как бы сказать, один великий поэт. В 20 веке будет довольно сложно выяснить, кто это у нас. Я считаю, что самый крупный поэт все-таки 20 века – это вот Цветаев русский. Говоря это, я вступаю с самим собой в конфликт. Я обожаю всех классицистов. Кантемир, Тредиаковский, Хирасков, Сумароков. Вот я считаю Кантемир и Державин чрезвычайно важные для меня господа. И, то есть на меня они повлияли очень сильно. Я вообще преподаю не столько русскую литературу, сколько английскую. Но я считаю, что преподавать необходимо, потому что это единственная в некотором роде форма страховки, которая у будущего существует, да. Если вот, скажем, господа вроде меня, значит, там появляются в классной комнате. Я действительно так считаю. То есть это не переоценка самого себя, а просто этого взгляда на мир, который присущ людям моей профессии. Ну, это, как бы сказать, мой долг, гражданская обязанность, если угодно. Но я в некотором роде не литературовед, да. Я просто, как бы сказать, я действительно в этих отношениях, грубо говоря, аматер. Такая сильная степень любительщина. Что-то я в некоторых областях, зная в сфере изящной словесности, нечто. Я думаю, что я вполне вправе объяснять молодым людям и девицам, что есть, значит, предмет, содержание, стратегия лирического стихотворения. Поэтому меня одержат, поэтому мне за это платят. И когда я им говорю, что об этом, ну, тут немедленно вовлекается, черт знает что, сразу же все, весь мир вовлекается в эти разговоры. То есть очень часто это единственная возможность поговорить о том, что тебя интересует, да, вслух, да. Как правило, с коллегами об этом особенно не поговоришь, с преподавателями, в академической среде. И оказий для таких разговоров представляется чрезвычайно мало. Это вообще такая, как известно, даже терапия.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете Иосифа Бродского. Запись сделана в сентябре 91 года. Поэт отвечает на вопрос берлинской словистки Биргит Файт, не являются ли его стихи «Разговор с небожителем» своего рода поисками Бога.
Что я кого я там ищу? Какого Бога? Ну, это не поиски Бога, да. Это довольно замечательно, как мне тогда казалось, лингвистическая энергия. Знаете, не надо сводить стихи к содержанию. Там есть замечательная строчка, по-моему, «Как жаль, что нет в христианстве Бога, пускай башка воспоминаний с пригоршней ключей». От старых комнат и длящихся ликом, я не знаю, слишком глухих ночей. То есть я это самое, там некоторый упрек христианству, который можно было бы еще и приумножить. Но не важно, не в этом дело. Вся христианская система, то есть, по крайней мере, что касается Христа самого и того, что с ним произошло, и так далее, совершенно замечательная парадигма, которой ты пользуешься в своем творчестве. Вот, и, в общем, она вполне приложима и так далее, и так далее, и так далее, к массе разнообразных ситуаций. Это, впрочем, также относится и к Библии, то есть к Ветхому Завету. То есть это такие, как бы сказать, архетипические ситуации. Я совершенно не в состоянии судить о своем собственном развитии. Это все равно, как кошке ловить свой собственный хвост, да, мое развитие. Мне еще этого не хватало. В изящной словесности развитие происходит не в дидактическом, как бы сказать, ключе, да, а чисто в просодическом. То есть, когда ты пользуешься более точными размерами и менее точными размерами, более размытым стихом или более сжатым стихом и так далее, и так далее. Применительно к христианству, я думаю, в общем, в Горбунове, Берчакове есть две строчки, которые все более-менее заключаются. Это самые главные строчки, которые я, видимо, написал в этом смысле. Я думаю, душа за время жизни приобретает смертные черты. Поэзия самое главное, это что такое поэт, что такое его я и что такое, там, скажем, его философия, не философия и так далее, это его тональность. И тональность измеряется, или варьирование в тональности, или прогресс в тональности, прослеживается просодически.
С
авторским свободным стихом у меня отношения довольно сложных. Я сам писал, и до сих пор иногда я их пишу. Скажем, «Нашедший под колом» Мандельштам – замечательный пример того, как это можно делать. Да? У всех остальных это получалось гораздо хуже или совсем не получалось. Есть несколько замечательных поэтов, есть несколько замечательных стихотворений, что, во всяком случае, там, скажем, у Монтали, у Милоша, у Кавафиса, моего любимого Одена. Ко всякому термину, которому предшествует эпитет «свободный», да, немедленно вопрос «свободный от чего?», да? Я думаю, что если говорить о мире трансцендента, то о какой свободе может идти речь, если имеется впереди страшный суд, да?
Вы слушаете «Радио Свобода». Звучат монологи Иосифа Бродского, записанные в сентябре 91 года. Поэт говорит об августовском путче 91 года.
Я был с своей женой, с своей приятельницей в Ирландии. Мы об этом слушали по радио. И я тогда же сказал, что максимум 3 дня. Я действительно сказал это. Я был абсолютно уверен, что это полный бред, что это самоубийство коммунистической партии. О чем я ничуть не сожалею. Но первые 1.5 дня я немножечко нервничал. Пойти на это могли не только люди, которых у Ленина сказано «страшно далеки они от народа». Кстати, Ахматова произошла простая история. То есть эти стихи, как бы сказать, ну, грубо говоря, вошли в меня, да, то есть они, как бы сказать, часть моего сознания, и не только, но часть моего метрического мироощущения, да. Сказать, что она на меня не оказала влияния, или сказать, что она оказала влияние, не сказать ничего. То, что создано до тебя, да, и то, что ты читаешь, ты это как бы вбираешь, да, и нравится тебе это или не нравится. Ахматова мне это чрезвычайно нравилось, очень многое, да. Это становится частью тебя, то есть это входит в состав твоей крови до известной степени. Я допускаю, например, что то же самое произошло с Пастернаком, то же самое произошло с Цветаевым, то же самое произошло с Мандельштамом. Я допускаю, например, что там, скажем, Пастернак как человек на меня произвел бы куда меньше впечатления, чем Ахматова. Петербург – это школа меры, это школа композиции. Я из всех математических дисциплин, с которыми мне довелось столкнуться в средней школе, мне больше всего нравилось, да? Пространственное мышление и так далее, и так далее. Мне вообще на самом деле больше всего нравится геометрия, да? То есть, когда я попадаю в помещение, я прежде всего смотрю на конфигурацию комнаты, потолка. Да? Я совершенно не знаю, почему. По той же причине, по которой мне нравится Де Кирико со всеми его выкрутасами. Я обожаю квартеты и трио Гайдна, и Моцарт. Ну и у Баха совершенно у него замечательная музыка для виолончели. В общем, иерархии нет. Иерархии нет. Знаете, кто мне ужасно интересен? Бен. Замечательный господин, да? У него вообще, по-моему, все жены были очень красивы, но последняя жена, по-моему, очень красивая. Я видел фотографии, да. И Рильке, да. И Рильке. Что поколебало мой энтузиазм по отношению к Рильке. А именно, я прочел Музеля. «Человек без качеств», я прочел «Три женщины», «Эссен». Это совершенно замечательный писатель, совершенно замечательная проза. И, кстати сказать, вот эти самые записки, эти, как бы сказать, его короткие эссе, да, они, конечно же, куда интереснее, чем все, что вы можете прочесть у Рильке. И это меня несколько огорчило, потому что, в принципе, я всегда считал, что поэт всегда куда интереснее, чем прозаик, да, как угодно, метафорически или там по ощущению деталей и так далее, так далее. Музель куда интереснее, чем Рильке. Но, в общем, мне это непонятно, я не понимаю, в чем дело, из-за чего сыр-бор. Неинтересно. Целан – это другое дело, это чрезвычайно одаренный, замечательный поэт, да. Ну, который, в общем, слишком всерьез к себе отнесся, да, к той трагедии, которая произошла с ним. Я думаю, что он, как бы сказать, загнал себя в угол. Бахман – замечательная поэтесса. Да? Я даже пытался ее переводить в 70-х годах, но так ничего из этого не получилось.
В эфире «Радио Свобода». Иосиф Бродский отвечает на вопрос берлинской словистки Биргит Файт о качестве английских переводов стихотворений Цветаева и Мандельштама.
их переводят, то есть масса людей этим занимается, масса энергии, то есть жизни кладутся на это, карьера, амбиции и так далее, но результаты, тем не менее, все равно плачевные. Я думаю, что это неизбежно. У Мандельштама дело обстоит несколько лучше, потому что его дольше переводят. Цветаева, это, как бы сказать, новое явление. Существует две книжки по-английски Цветаева. Одна совершенно чудовищная. Это стихи, которые изданы были когда в 72-м году, если я не ошибаюсь, или в 73-м.
Последний монолог Бродского о писателях-современниках Саше Соколове и Юзе Олешковском. Сначала о Соколове.
Я отношусь к этому писателю чрезвычайно посредственно. Я до известной степени ответственен за его существование, потому что тогда «Ардис», издательство, которое его напечатало в Мичигане, оно только тогда начало существовать, и я приехал, это было в 72-м году, 73-м. Получил его рукопись, я вот выудил его рукопись из всего того, что они тогда получали, и посоветовал издателю это напечатать. Что и произошло. «Школа для дураков», первая страница, 30 или 40. Мне просто было приятно читать, да. Дальше это уже, в общем, ни в какие ворота. То есть так мне кажется, да. Ну и все остальное. Ну, то есть это такая в высшей степени провинциальная отечественная идея современной прозы, знаете. Ну, это так вот прозу писали в Ленинграде где-нибудь году в 68-м. Я не люблю, когда автор навязывает себя. Юза я хвалил, Юза замечательный писатель, да. Но теперь, увы, последние, там, скажем, 10 лет дела его как писателя именно, как сочинителя в том, что он пишет, а не в том, что он печатает. Мне это не так нравится, но есть, по крайней мере, одна «Кенгуру», которая, на мой взгляд, является великим произведением. Это природный метафизик от живота, не от головы, а от живота.
Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке. Жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот. Бросил страну, что меня вскормило, из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гумна, надевал на себя, что сызнова входит в моду. Сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил свои сны, вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот, теперь мне 40, что сказать мне о жизни, что оказалось длинной, только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.
Иосиф Бродский, Лондон, 1991 год. Записи немецкой переводчицы Биргит Файт. К 75-летию со дня рождения поэта. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Арт-допрос. Аудио- и видеопроект харьковского историка культуры Лидии Стародубцевой. Сегодня она допрашивает своего земляка, переводчика Завена Баблояна.
Искусство – это преступление? Художник – это преступник? Посмотрим, посмотрим. Тема сегодняшнего судебного разбирательства – искусство литературного перевода. Проведем арт-допрос подозреваемого. Ваше имя и фамилия?
Завен Баблоян.
В 16 столетии инквизиция приговорила к сожжению переводчика Этьена Дале. Знаете за что? За то, что он неверно истолковал мысль Платона в своем переводе. По сути, вы занимаетесь тем же самым. Вы переиначиваете тексты оригинальных произведений, которые вы переводите. У вас есть алиби?
Конечно, есть алиби, поскольку кто знает, какая была настоящая мысль Платона. По крайней мере, при переводе на другой язык, что остается вообще от исходной мысли? И где ее платоновский оригинал находится? Где он? У того же Беньямина есть в этом знаменитом эссе «Задача переводчика». Такое достаточно мистическое понятие о некоем первотексте, да? Ну вот он никому не доступен.
Я предполагаю, что не зря инквизиция обвинила Этьена Дале, и он был действительно правильно сожжен на площади Мабер в Париже. Приступим к обсуждению вещественных доказательств вашего преступления. Вот возьмем эти две книги. Автор один и тот же, Наталка Сняданка. А посмотрите, названия не совпадают.
Ну, все-таки отчасти они совпадают, правда? Они даже выглядят практически одинаково.
Агатангел? В оригинале есть Агатангел, в переводе его нет.
Это правда. Ну, что же я могу сказать? Это не только моя вина. В такой важной вещи, как название, в обсуждении, в решении по этому поводу всегда принимает участие масса людей. И главный здесь издатель, он решает, как лучше назвать книгу на другом языке.
Вот так
языке.
Вот все преступники сваливают свою вину.
Ну и, по-моему, красиво получилось. Ну вот.
Еще одна улика. Сергей Жадан «Красный Элвис». Такая книга существует в оригинале?
Нет.
Вы создаете подлог?
Я не знаю, как так получилось, но в этом томе два оригинальных тома. Книги «Червоный Элвис» не существует на украинском, есть эссе, оно сюда вошло. Опять-таки, это решение издателей, что же тут, как бы переводчик здесь.
Итак,
занимается словами.
Создаете фактически новое произведение. Ну, возможно, по мотивам
не
оригинала.
Только я.
В таком случае вы совершаете двойное преступление. Вы, с одной стороны, издаете свою книгу под чужим именем, а с другой стороны, вы скрываете свое подлинное имя, потому что вы и есть автор этого произведения. Вы совершаете преступление против авторского права и занимаетесь шулерством.
Ну, это какие-то очень серьезные обвинения. Я бы вообще сдвинул это обвинение туда, в сторону поэзии ближе. Мне кажется, что в полной мере вот это безобразие, которое вы описали, оно относится к поэтам. Потому что пересоздание литературного поэтического произведения на другом языке, да, подразумевает, ну, действительно полную его деконструкцию, реконструкцию. Все-таки с прозой все не так страшно, хотя при, ну, большой разнице между языками, между оригиналом и переводом тоже получается колоссальная.
Очень разница. Хорошо, что вы упомянули поэтов. Они есть в нашем следственном деле. Нам удалось выявить организованную преступную группировку. В нее входят ваши сообщники. Осип Мандельштам, Данте. Это Борис Пастернак, который перевел Гамлета Шекспира. Так же, как и вы, они опубликовали свои собственные сочинения под чужим именем. И вы обвиняетесь в том, что вы обманываете читателя. Вы попросту занимаетесь мистификацией, создаете произведения фейки.
В случае названных вами поэтов, я думаю, эти обвинения более существенны. Вот. Я перевожу прозу, не только художественную прозу, да, а, допустим, научные работы, и там процент отсебятины гораздо меньше.
Я вижу две книги. «Тарас Прохаська», «Непростые романы
даже
повести».
Даже непростые, да.
Даже непростые. Это перевод на русский язык, да еще и с таким издевательским названием. А вот оригинал. «Тарас Прохаська». З цього можна зробити кілька оповідань. Оригінал тоненький, а перевод толстенький. Як ви об'ясните це преступлення?
Ну, так же, як і з предыдущей уликой. Сюди входять дві книги. В переводі опять соединили, издатель соединил. Сам роман не простий, це труд другого переводчика. От ці дві повісті вошли в книгу, але вони ніяк не відображені на обложці. Так що, не знаю, тут взагалі дуже мало моєї вини.
Поговорим еще об одном вашем сообщнике, французишке Ролане Барте, который написал манифест литературных убийц под названием «Смерть автора». Мне кажется, что вы и такие же преступники, как вы, француз Ролан Барт, структуралисты, постструктуралисты, замахнулись на саму идею авторства. И я обвиняю вас в том, что вы убийца автора. Более того, вы серийный убийца автора. Вы произвели целую серию маниакальных убийств.
Ну, я думаю, что наоборот, переводчики — это скорее мумификаторы авторов. То есть они как раз поддерживают иллюзию того, что автор существует. Ну, вы же сами видите, на обложке, как правило, нет переводчика. Есть имя автора, есть название книги. То есть мы скорее поддерживаем эту цивилизационную фикцию о том, что вот человек написал книгу, вот она перед вами. Так что наша вина тут очень-очень скромная. Наоборот, мы всячески стараемся всех убедить, что автор существует, и его произведение существует, даже переступая языковой барьер.
Эки, вы хитроумный преступник. Я хотела бы заручиться поддержкой испанского правосудия. Судья Хосе Ортега и Гассет в своде законов придумал новую статью. Она называется... Сейчас я вам скажу, как она называется точно. «Традуторе традиторе». Переводить значит «предавать». В конце концов, вы предаете текст оригинала. Вы занимаетесь воровством. Вы воруете идеи из того языка, с которого вы переводите, слова из того языка, на который вы переводите. И в результате происходит грабеж, хищение в особо крупном размере. Сознаетесь ли вы в том, что вы совершили это преступление?
Тут, мне кажется, ситуация похожа на такую целую цепочку преступлений, да, в начале которой нахожусь не я. Вот. Откуда берутся те же идеи, где находится тот первый оригинал, с которым работаем мы оба, и я, и автор. Конечно, моя функция гораздо менее скромная. Он первый откуда-то это все взял. Вот. Ну а слова, мне кажется, это совсем не результат кражи, потому что они находятся в общем пользовании. Вот. Ими может пользоваться кто угодно и переставлять их как угодно. В этом преступление.
Кощунственное преступление.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу из цикла «Арт-допрос». В роли судьи – харьковский историк культуры Лидия Стародубцева. В роли обвиняемого – ее земляк, переводчик Завен Баблоян.
Проведем небольшой следственный эксперимент. Что это у нас такое? Сергей Жадан, Ворошиловград. Открываем. Телефоны существуют, чтобы сообщать о разных неприятностях. Процитируйте нам, как эта фраза звучала в оригинале.
Да, вот, виноват. Здесь не хватает одного слова. Телефону існують, щоб ними повідомляти про різні неприємності. Тут оказался бессилен я и редактор. Вот. Как мы ни крутили эту фразу, но слово «ними», «ими» сохранить не удалось. Но могу только заверить вас, что у меня нет его в личном пользовании. Не знаю, куда оно делось. Может, редактор его присвоил. Но точно не я.
Ваше оправдание звучит очень неубедительно. Посмотрим, что у вас еще здесь. Коллекция страстей. Або пригоды молодой украинки. Сравните, пожалуйста, эти две книги. Оригинал и перевод.
По-моему, очень похожи. Даже ни, слова похожи.
Ни внешне, ни по содержанию эти книги не похожи.
Ну, это для того, чтобы в другой культуре книга могла найти своего читателя. Опять, это не компетенция переводчика. Ну, то есть слова, да, но как их подать, в какой оболочке преподнести книгу, это вопрос издателя, как можно найти. Моя ответственность только в том, чтобы найти похожий путь в каком-то таком вот
суду, все ясно.
Языковом смысле.
Откройте, пожалуйста, страница 138, прочтите название части третьей.
Часть третья. Цвета черного женского белья.
Любой среднестатистически нормальный человек прочтет это «цвета черного женского белья».
Нет, ну, как сказать...
Что это за амбивалентность, двоякость перевода?
Ну, как
цвета
может быть,
или
у черного белья много-много цветов. Один, всего лишь один. Это книга для мыслящих читателей, а не просто для какого-то вот прохожего.
Вы оскорбляете высокий суд? Подозреваемый, дайте, пожалуйста, устное объяснение. Все главы этой книги поменяли свой порядок и расположение. По какой причине это произошло?
Снова-таки, это не исключительно мое решение. Это было коллегиальное решение издателя, редактора. А для того, чтобы эта книга лучше была воспринята читателем из другой культуры, было решено сделать так. Сам автор был очень удивлен. Сказал, что за всю свою карьеру... Вот, его переводили там на десятки языков и так далее, но с таким требованием он, или просьбой он не встречался, чтобы главы были переставлены. Ну вот, было решено, что российский читатель в оригинальном порядке глав потеряется. Лучше для него как бы сделать некую адаптацию. Ну, вы понимаете, перевод в любом случае всегда делается с культуры на культуру. Иначе в нем нет никакой необходимости. Поэтому так или иначе мы все занимаемся адаптацией. Не только к другому языку, но и к совершенно другой, к другому обществу.
Подозреваемые, вы обманываете суд. Точный литературный перевод невозможен. Немецкий судья, наш предшественник Вильгельм фон Гумбольдт, давно постановил, что идеальный перевод невозможен. В языке оригинала слово точно связано со смыслом. Вы разрываете эту связь, и у вас слово отделяется от смысла, и вы изменяете и то, и другое. Вы обвиняетесь в махинации.
Скорее уж меня можно обвинить в фальсификации. То есть я пытаюсь воссоздать, пересоздать ту же самую связь. Действительно, мне приходится пользоваться другими словами, и действительно, они не всегда точно попадают в некий исходный смысл. Но как раз я пытаюсь сделать как можно более убедительный подлог. И я настаиваю на том, что чем более убедителен этот подлог, тем меньше преступлений.
Великолепный преступный лексикон. Вы совершаете подлог. И в нашем следственном деле есть очень длинный послужной список этих подложных изданий. Зачитываю. С середины 2000-х годов за Веном Баблояном выполнены переводы с украинского, главным образом современной прозы. К настоящему времени в списке авторов Андрухович, Бондарь, Любка Дереш, Сергей Жадан, Андрей Кокотюха, Василий Махно, Тарас Прохасько и многие другие. Вы обвиняетесь в том, что вы выдаете государственные секреты, переводя произведения украинских авторов на русский язык, вы тем самым совершаете акт публичного эксгибиционизма и выдаете секреты украинской ментальности.
Ну, чтобы попасть в тон к вашему вопросу, я могу сказать, что, пожалуй, я занимаюсь совсем другим делом, противоположным. Думаю, что скорее я занимаюсь диверсией, коварным образом разрушая единство той культуры, в которую делается перевод. То есть это такое внедрение, может быть, неких мыслевирусов или еще каких-то очень опасных для
другой. Вы считаете, что диверсант лучше, чем эксгибиционист? Ладно,
ну,
перейдем к следующему обвинению.
Свой диверсант, безусловно.
С середины 90-х за Веном Баблояном были сделаны переводы с английского преимущественно по тематике гендерных исследований. Очевидно, вы связаны каким-то образом с тайным центром, который называется Харьковский центр гендерных исследований. Итак, вышли такие книги, переводы таких авторов, как Джудит Батлер «Философия», Ив Косовский «Седжвик. Литературоведение», Миглена Николчина «Культурология», Эрик Хайнце «Право». Многие переведенные статьи собраны в хрестоматии «Введение в гендерные исследования». Вы сознаетесь в этом преступлении?
Разумеется.
В таком случае у меня вопрос. Большинство переведенных авторов – женщины. Вы – представитель мужского пола, переводите сочинения феминистской и постфеминистской критики. По какой причине? Есть ли у вас алиби?
Собственно говоря, и феминистские исследования, и постфеминистские, они относятся ко всей культуре, независимо от пола представителей этой культуры. Поэтому я не вижу тут никакой связи.
Гендерные исследования, женские фамилии. Почему вдруг? Да и, кстати, снова, посмотрите, билингв. Вы же видите? Найдите 10 отличий.
Ну, 10, может быть, мы тут и не найдем, но действительно произошло смещение терминов. Такое сплошь и рядом бывает
смещение
при переводе. Да.
Терминов и смещение пола, потому что вы женскую прозу, женские исследования
это
переводите
проза,
в мужской научный текст.
Мне кажется, что это было бы очень странным требованием, чтобы мужчин переводили мужчины, женщин – женщины.
Перевод последнего из трудов, который перечислен в этом списке, зачитываю, кто же это. Это Эрик Хайнце. Выполнен в рамках программы «Переводы по гейско-лесбийской тематике». Вы обвиняетесь в том, что вы популяризируете однополую любовь.
Мы вообще в какой стране находимся? В смысле, вы не боитесь встречного иска, как бы в связи с неполиткорректными высказываниями?
Не оскорбляйте его высочество суд. Следующее. Вы знаете несколько языков. полиглот. Для чего вам это? Вы работаете на иностранной разведке?
Не, ну какой я полиглот? Я перевожу с двух языков на третий. Мне кажется,
это
в нашей стране это скорее норма.
Это вас не оправдывает.
Знать хотя бы два языка, согласитесь. Это совершенно принято.
Отвечайте
в нашей стране.
Точно на поставленный вопрос. Вы работаете на иностранной разведке?
Нет, только на свою.
Вы часто переводите тексты психоаналитиков. Это подозрительно. Вы относитесь к своим читателям как психоаналитик к пациентам?
Думаю, что скорее я выступаю пациентом этих текстов, потому что это все-таки специальная литература, и она переводится для профессионалов. Я думаю, что самым пациентским звеном оказываюсь именно я, потому что я нахожусь, как бы держу связь между профессионалами, пишущими на английском, и профессионалами, читающими на русском. В этом случае думаю, что...
Психоанализ.
Да, думаю, что моя вина минимальна.
Некие средневековые авторы, боясь, что их обвинят в ереси, свои собственные мысли приписывали Аристотелю. Это были ересиархи. И вы, по сути, делаете то же самое. Вы ересиарх. У вас есть алиби?
Могу апеллировать только к искренности своих намерений. Единственной моей задачей было как можно точнее передать мысли автора. Конечно, нет никаких гарантий, что я максимально точно их понимаю. Но где вообще найти такие гарантии? Кто может сказать, что эта мысль выражена совершенно идентично? Просто за недостатком некоего главного судьи, который может решить, правда это или нет.
Ну что ж, наш арт-допрос окончен. Вы свободны.
Благодарю вас.
Да, искусство – это преступление. Тексты непереводимы. Переводы невозможны. Переводы балансируют на грани между чужим и своим языком. Переводчик – это медиум между разными вселенными, между разными способами думания. Если бы не переводчики, знали ли бы мы Гёте, Либо, Блейка? Смогли ли бы мы прочесть тексты Гомера? Да будут оправданы великие переводчики, ибо они распахивают врата вселенных мировой литературы, а без нее наша жизнь была бы одномерной и провинциальной.
Вы слушали передачу «Арт-допрос» с участием харьковского историка культуры Лидии Стародубцевой и ее земляка-переводчика Завена Баблояна. Видеоверсию «Арт-допроса» можно посмотреть на сайте «Радио Свобода». В эфире «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Фламенко – обширная группа танцев и песен Южной Испании и особый стиль их исполнения. Канты фламенко – пение и стиль, созданные андалузскими крестьянами. Это энциклопедическое определение фламенко, о котором и пойдет речь до конца этого выпуска «Поверх барьеров». Попробуем дать фламенко свое радиотолкование.
Малых лет имеет, по крайней мере, смутное представление, что такое фламенко.
Профессор Барселонского университета, переводчик русской литературы Рикардо Урондо.
Фламенко – это такое имя общее. Лучше можно было бы говорить о кантехондо. Кантехондо по-испански – глубокое пение. Вот такая смесь. Мусульманская, испанская и цыганская культура, музыка и душа. Есть вообще три аспекта. Канте, хондо – это певец, кантаор, почти всегда мужчина, хотя и бывают женщины тоже. Это гитарист, и иногда это сопровождается танцами. Почти все эти певцы, у них голос сломан, испорчен. Это народные певцы, простые люди,
которые не смотрят на красоту своего голоса, глубину своего выражения. Нечто общего с Высоцким, например. Человек, который пьет, курит, может быть, даже на сцене. Это нечто глубже, чем простое народное искусство. Это исходит из какой-то тьмы, далекой тьмы. Человек из тьмы своего рождения выражает несогласие с тем миром, с той жизнью, которую он живет, и свою боль. Во времена генералиссимуса Франко, не знаю почему, но очень развилось искусственное фламенко. С тех пор фольклорное – это синоним чего-то фальшивого, неискренного. Испания в 60-е годы, казалось, все время веселилась и почти только по-андалузски. Организовывались сборища, например, в день 1 мая, день нерабочего, а святого Иосифа Плотника. И после гимнастических упражнений пели и танцевали якобы испанскую музыку. Показывает, что Испания ничего общего не имела вообще с Европой. Наша дружба народов держалась на гитаре и на фламенко. И туристы, розовые как раки, англичане, немцы, французы, уезжали из Испании с сомбреро. Это был туристический бизнес, но и тоже форма умолчания других фольклоров. Это трафаретное, скажем, потемкинское искусство, это франко-фольклоризм, или, если хотите, эти не кубанские, а, например, гренадские казаки, еще существуют сегодня. Но сегодня возродилось настоящее народное искусство. Среди разных фольклоров Испании живет и тот фламенко, который никогда не умер.
Vamos a cantarle la nana. Vamos a cantarle la nana para que el niño se duerma. Para que el niño se duerma, vamos a cantarle la nana, vamos a cantarle la nana, vamos a cantarle la nana para que el niño se duerma. Para que el niño se duerma, le cantaremos la nana, le cantaremos la nana, le cantaremos la nana y fandanguillo de huerva. La otra tarde en el rocío se vieron Trián y Huerva. La otra tarde en el rocío se le apareció la Virgen y alando la bendecido. Y el caballo que yo monto y es el mejor de rocío. Y es el mejor de rocío y el caballo que yo monto y el caballo que yo monto y el caballo que yo monto y es el mejor de rocío. De rocío y yo me siento orgulloso y yo me siento orgulloso y yo me siento orgulloso de un caballo como el mío. Mira si es enamorado que se hincha de rodillas, mira si es enamorado que se hincha de rodillas cuando pasa por tu lado.
Я петербуржец, испанист, сотрудник Пушкинского дома. Однако год провел в Испании, работая в Мадридском институте филологии.
Петербургский испанист, литературовед Всеволод Багно.
Провел с женой и дочерью, которая, кстати говоря, занималась в школе фламенко нашего района. Тем самым я стал членом общества друзей Андалузии и фламенко. Так что выступаю сейчас от имени не только русской испанистики, но и общества друзей Андалузии и фламенко района Бальекас в Мадриде. А живем мы, кстати, на улице Федерико Гарсия Лорка. Есть, по-видимому, какая-то закономерность в том, что пограничные культуры тяготеют друг к другу. Россия и Испания – культуры пограничные, между Востоком и Западом. Пограничные расы навсегда, хотим мы того или нет. Не случайно поэтому Толстой, Унамуно, Ортега и Гассет, Коровин писали о близости русского и испанского национальных характеров. А Лорка размышлял о глубинном смысле русских и испанских колыбельных песен, исполненных трагизма и грусти, немыслимых колыбельных песнях остальной Европы. Возможно, наша с Испанией граница проходит по фламенко. И по таким явлениям русской культуры, на мой взгляд, аналогичным фламенко, как Варя Панина на рубеже веков, а в новое время, пожалуй, Высоцкий. Мадридские интеллектуалы, услышав о фламенко, подчас поджимают губы. И если одна губа поджимается в знак неприятия, ну, скажем, испанской клюквы, то вторая – знак неприятия самой философии фламенко. Разгула страсти и примитивной стихии обнаженного чувства. Одним словом, того, что мы называем цыганщиной. И в то же время фламенко – это не только цыганская вотчина. В школе фламенко моей дочери нет ни одной цыганки, и даже ни одной андалузки. Фламенко — это скорее знак некой эмоциональной и даже духовной принадлежности. Лорка как-то сказал: «Фламенко, канте ондо, это душа нашей души». У Мигеля де Унамуна есть книга о трагическом чувстве жизни у людей и народов. Книга изумительная, наверное, непосредственное, трагическое и обостренное чувство жизни. В этом, по-видимому, и есть суть фламенко. «Умирать я стану в час последней муки, этой прядью, прядью своей черной, повяжи мне руки». И не только цыганам это чувство присуще, однако в то же время не всем людям и не всем народам. Не случайно возникло общество друзей Андалузии фламенко, значит, не все его друзья. И не случайно приняли в него русского и его дочь, смею надеяться, меченых этим чувством.
Я родился в Мадриде, а ходить начал в Альмунекаре, деревне провинции Гренады, где работал мой отец.
Испанский журналист Анхель Эспинас.
Тогда, когда мне было 16 месяцев, состоялось мое первое знакомство с фламенко. Это было, по рассказу отца, в кузнице господина Хосеико, цыгана, который дружил с моим отцом. Ударяя по раскаленному железу, он всегда пел его любимое «Канте Хондо», то есть андалузские народные песни. Я научился им от него и пел их дома и на вечерах, которые организовали мои родители и их друзья. За каждую песню мне платили одну песету. 15 лет спустя в Мадриде, благодаря одному моему однокласснику, я начал посещать клубы, бары и концертные залы, в которых выступали звезды фламенко. С них больше всего я помню Los Gravieles на улице Цегарай и La Carcelera на улице Монтелеон. Там пели такие знаменитые певцы, как El Sordera, Chocolate, Fosforito, Bernardi Fernanda de Utrera, Pacoitni Camarón de la Isla y Vaguinia Cantejondo, La Niña de la Puebla. Tamigrali Vazesdini guitarristi, Enrique de Melchor, Paco de Lucía, Serranito, Manolo Sanlúcar. Pose, flamenco es lucido a Rusia en Barbuí против dictatura y general Franco. Samu y mi apalni y mi sibia pizzami, Willy, José Menese, Manuel Gerena, Carlos Cano y Enrique Morente. Ani pieli против presbola vlasti. Izaeta, hija arrestó vivali mnoga raz. Правительство запретило их пластинки и их выступления. Поэтому тогда демократическая испанская молодежь начала играть на гитаре и петь их песни. С установлением демократии фламенко стал пользоваться огромной популярностью среди испанцев. Фламенко – это не только выражение разных человеческих чувств и эмоций, но прежде всего это крик души испанского народа, возможно, исходящего из своих древних арабско-еврейско-христианских корней.
Происхождение самого слова «фламенко» так до сих пор и не выяснено. Оно из жаргона 18 века. Фламенкос называли себя цыгане Севильи и Кадеса, а почему, неизвестно.
Музыкант и педагог из Ганновера Валерий Бранин-Пасек.
Мне всегда слышалось в этом слове его поэтическая этимология. Испанское слово «ламе» от латинского «фламма», в обоих языках имеющее два основных значения – «пламя» и «страсть». Три исторических события повлияли на зарождение этого искусства. Утверждение в испанской церкви византийского литургического пения, арабское нашествие и появление в Испании цыганских таборов. Вот такой компот. От греко-византийской литургии еще за несколько столетий до принятия римской позаимствовала канто фламенко и свои звукоряды, и свои типичные мелодические обороты, пропутешествовавшие через 2 тысячелетия, практически не изменившись. Это не натяжка, а, как говорится, вполне медицинский факт. Думаю, что столь мощное влияние не могло не отразиться и на самом духе этого искусства. Оно глубоко серьезно. В нем начисто отсутствует внешняя красивость. Его поэтические тексты почти исключительно философская лирика, краткие сентенции о любви, одиночестве и смерти. В то же время столь страстному искусству никогда бы не выдержать римско-католической прививки. Она бы его непременно засушила. А византийская не просто прижилась, но и оградила варварский дичок от вульгарности, непременной спутницы других видов цыганского фольклора. На это, правда, можно возразить, что еще неизвестно, кто тут был дичком. Андалузский цикл арабской истории охватывает почти 7 веков. Здесь было свое утонченное музыкальное искусство, свободное от аскетического влияния тогдашнего религиозно-официального Багдада. Здесь работал свой андалузский Бах-Моцарт-Бетховен, которого звали Зирьяб. Он оставил не только гигантское музыкальное наследие, которым пользовались последующие поколения арабов, но и значительно усовершенствовал лютню, гитарину-прабабку. Что было бы канто-фламенко без гитары? Откуда берется эта необыкновенная перспектива, и пространственная, и душевная, как не из сочетания беснующегося инструмента и глубинного замедленного воя? Все, все, и прихотливая ненашинская ритмика, и вечная импровизация, и необычные интервалы меньше полутона выдает ориентальное происхождение канто-фламенко. Да и сами цыгане, сами творцы и носители этой загадочной культуры, которая не только никогда не была общеиспанским достоянием, но даже и в самой Андалузии не была толком известна вплоть до конца прошлого века, они-то, цыгане, откуда взялись, как не из Северной Индии? Оттуда принесли они неизвестную ни арабскому Востоку, ни Европе особую манеру вокального интонирования, чувственную и, по сути, неэстетичную, гортанный крик, то, что в Испании называют «вос афилла», сырой голос. В отличие от других региональных культур, канто-фламенко оказало влияние на профессиональную музыку не только у себя дома. Тут вам и наши Глинка с Римским-Корсаковым, которых в Испании чтят как родных, тут вам и Дебюсси с Равелем, все звезды первой величины. Но все же, при всех достоинствах этих блистательных переводов с андалусийского и даже при еще больших достоинствах музыки самого де Фалья, ближе всех находившегося к первоисточнику и наиболее чутко сумевшего его воспринять, оригинал все же повкуснее будет. Как вкуснее всех напитков для жаждущего путника ледяная родниковая вода. Это, конечно, если вы жаждете, если вы в пути.
Ay, le metí a la reina Martino. Ay, Martino, por caria. Ay, se lleva ido a mi padre preso.
В передаче о фламенко принимали участие Валерий Бранин-Пасек, Анхель Эспинос, Всеволод Багно и Рикардо Уронда. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იწვევს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს პოეტი პაატა შამუნგია. მისი საადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეკ კვირას.
We'll be right back.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მაუწყებლობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.5.